работу вас отрываем, да?
Михаил Владимирович, я Туманов Евлам Семенович, работаю на КАМАЗе.
Я вас и всех поздравляю, во-первых, с юбилеем.
Спасибо.
Значит, я работаю на КАМАЗе 73-го года. Приехал сюда по направлению высококвалифицированным специалистам. И начиная вот с 73-го года, строил этот завод, запускал оборудование, отлаживал его, делал первые детали для двигателя, которые мы собрали в 75-м году, 4 декабря. И вот к этому моменту мы уже собрали 2 миллиона 990 тысяч двигателей V8 КАМАЗ нашей марки, но уже, будем говорить, другого уровня, уровня Евро-5, не Евро-0, а Евро-5. Более мощного, более экономичного. И мы тогда собирали эти моторы вот такой же командой, только я был не такой белый, да, как меня называют, директор. Ну, приблизительно вот как этот паренек, Саша его зовут. Было нам 25-26 лет, были полны, как говорится, оптимизма, надежды, все это сбылось. И мы сегодня вот с чистой совестью, я как бы докладываю, что новому поколению, вот этим молодым ребятам, новым чемпионам, нашим работникам завода, передаем отлаженные технологические процессы, новый двигатель, нового уровня, мирового качества.
Вот. Я вас с этим поздравляю. Это действительно новый уровень, это действительно мировое качество. И что очень важно, вот я сейчас посмотрел, 83% локализации. Это значит, мы в России производим 83% от этого двигателя, который является одним из наиболее передовых в мире. Это очень хороший показатель. Это значит, что прошедшие годы прошли не зря, и вы работали не зря, создавая предприятие с 73-го года, да? Ну и самое главное, что это двигается. Двигается. Вот сейчас только мне один из директоров сказал, что особенно молодые люди приходят, у них глаза горят по поводу всего, что касается нововведений, всего нового. Вот я, честно говоря, удивился на кабине, да? Когда проверяют качество кабины, свыше 2000 точек проверки. И что особенно порадовало вот сейчас тоже, я этого даже не знал. Конвейер идет на двигатель, техника фиксирует, оказывается, работу человека. Если человек сделал ошибку, то конвейер остановится.
Да, она его запоминает.
Да, и показывает, где ошибка. Но это просто, это просто гарантия качества. Это очень здорово.
Спасибо.
Владимир Владимирович, Голубев Сергей, я наводчик автоматических линий. Вот первые двигатели стали выпускать в 75-м году, я как раз родился, то есть я с заводом до сих пор вот работаю. У меня вопрос касаемый, меня вот он беспокоит, это моногорода. То есть очень большая проблема в моногородах, она касается, наверное, всех. У нас первый 500-тысячный житель был после 20 лет. Сначала строительство КАМАЗа. Прошло 32 года, спустя 32 года. Население нашего города увеличилось всего лишь на 33 тысячи человек. Я был в разных городах России, очень долго прожил в Петербурге, там получал образование. Я уехал отсюда с легким сердцем, потому что наш город, как бы, да, как правильно объяснить, метро Пионерский в Петербурге, спальный район. Жить можно хорошо, но почему-то хочется уехать. Я вернулся по обстоятельствам, мой брат, там, сестра, они не вернулись. То есть они живут там, племянница теперь отсюда уже уехала, от старшей сестры. И осталась там. Не возвращаемся мы в город. Вот в город можно вернуться, где оставил свое сердце. Ну, как-то я выбегать не буду. Ну, не было такого, что, ой, вернуться бы домой. У меня вопрос следующего содержания. В этом году прекратили программу поддержки моногородов, но разрабатывается новая. И меня интересует, будет ли сделан в этой программе упор именно на создание и поддержание комфортной, а самое главное, уникальной городской среды, которая позволит создать уникальный город, куда хочется возвращаться, приехав в гости. И возвращаться снова и снова. И также особенно для меня важно, попадет ли наш город в эту программу.
Первый поход Петербурга, сейчас про Петербург. Я к вам летел из аэропорта на вертолете, уже стемнело, 5 часов уже темнеет. я обратил внимание на то, что город с вертолета очень красиво выглядит, особенно вот вечером. Ровные, да, улицы, проспекты, хорошие развязки. Мне сразу пришло в голову, что это похоже, в этом смысле, похоже на Петербург. Коллеги подсказали, что архитекторы из Петербурга его в свое время планировали. Вот, это первое. Второе, по поводу вот этих программ. Мы сейчас проезжали, так, и Сергей Кагугин говорит, как раз вот показал на пару зданий, цеха, которые, по сути, с КАМАЗом напрямую не связаны. И это результат развития малого и среднего предпринимательства. В том числе это средство, я думаю, потому что я знаю точно, что город получал эти средства из вот этих фондов поддержки моногородов. У нас первая программа была сделана в 2014 году, был создан фонд поддержки моногородов. А в 2016 году вот эта программа, о которой вы сказали, она была рассчитана, по-моему, до 2025 года, но ее в прошлом году было принято решение ее остановить. Но не для того, чтобы закрыть вообще программу, а для того, чтобы обновить и сделать более дееспособной, более эффективной. Но фонд поддержки моногородов, он продолжает работать, и средства выделяются на ближайшие 3 года по 5,5 примерно миллиардов будет ежегодно выделяться. Создавалась, правда, эта программа и фонд, и программа, надо прямо сказать, и то, и другое, оба механизма создавались не для того, чтобы улучшать как бы внешнюю среду, а создавались для того, чтобы создавать новые производства и новые рабочие места, которые не были бы связаны с градообразующими предприятиями. В основном поддержка малого и среднего бизнеса. И здесь это работало, в принципе. Более миллиарда город получил. Так что вот по фонду работа продолжается и будет продолжаться. А что касается приостановленной программы, сейчас Минэкономразвития над этим работает, и в первом квартале следующего года будет ее презентовать, и она будет продолжена.
Спасибо, Галич.
Но дело в том, что вот комфортная среда проживания, да, она не связана с этими программами, она связана с созданием рабочих мест. Но на базе вот этих и новых рабочих мест, на базе более полноценного, так сказать, экономического развития местные власти, Татарстана в данном случае, и городские власти должны работать по созданию благоприятной среды. На это, для этого у нас тоже есть отдельные программы, но они не связаны с моногородами. Они связаны в целом, ну, знаете, благоустройство там дворовых пространств, дорог. Это, кстати, на эти деньги, полученные городом и дорожной сеть здесь приводится.
Спасибо огромное.
Владимир Владимирович, можно вопрос еще? Даже не вопрос, как бы. У нас есть проблема, в нашем городе отсутствует высшее инженерное учебное заведение. И наши молодые юноши после окончания школы, училищ покидают наши города и не возвращаются. И вот у нас есть вот молодой специалист, чемпион.
Вы чемпион. Где?
WorldSkills, мировой чемпионат компетенции изготовления прототипов. Меня зовут Эдар Минеев, я студент колледжа технического.
Дослушай, хорошо. То есть у вас сговор.
Это и ко мне продолжение, почему я уехал отсюда. Это вот тоже связано.
Я работаю в научно-техническом центре КАМАЗа. Вот. После технического колледжа все мои друзья и все мои знакомые уезжают из нашего города. Вот, Владимир Владимирович, я бы хотел обратиться к вам с такой просьбой построить или создать в нашем городе университет, инженерный вуз для обучения дальнейшего поколения.
Послушайте, это несколько странный для меня вопрос, и постановка вопроса странная, сейчас скажу почему. Во-первых, у вас есть очень хороший педагогический институт. Он реально хороший, на такого общенационального качества, уровня и качества. Во-вторых, у вас по поводу инженерных есть, по-моему, 2 филиала минимум. Это Казанский, или сейчас называется Приволжский федеральный университет, и институт исследовательский имени Туполева. И то, и другое – это очень хорошее учебное заведение. Не знаю, какой из них, по-моему, оба вот этих технических, они оба сотрудничают с КАМАЗом, причем сотрудничают хорошо. разработки совместные, высокотехнологичные разработки, нужные для предприятия, вообще для страны. Мне казалось, ну, не то, что казалось, мне кажется, что, в принципе, это вот то, что нужно для такого города, как мы отмечали. Но, в принципе, если вы считаете, что чего-то недостаточно, готов поговорить с руководством республики и соответствующими нашими ведомствами, еще раз проанализируем. Но это очень хорошие учебные заведения. Они реально качественные. Это можно гордиться. Но посмотрим дополнительно. Но ведь люди едут не потому, что вот им невозможно получить качественное образование, я думаю. Здесь, ну, во-первых, всего набора всех специальностей в набережных Челнах вряд ли возможно создать. Для этого есть, ну, там, Казань, не знаю, Новосибирск, Петербург, Москва. Это правда. Потому что всего набора здесь трудно себе представить. Но то, что нужно для региона, здесь есть. Значит, потом нужно больше внимания уделять развитию инфраструктуры, особенно для молодых людей, социальной инфраструктуры. Но это же в комплексе, когда человек выбирает, где жить, он смотрит на ситуацию в комплексе, где учиться, где работать потом, где будут дети потом его учиться и как жить. Вот это же комплексный вопрос. Но по поводу образования посмотрим, да?
Спасибо. Меня зовут Максим, я работаю мастером, у меня молодая семья, мы планируем расширение жилплощади. Вот, хотелось бы вот узнать...
Дети у вас есть?
Да.
Сколько?
Один.
Дети? Он говорит, есть. Дети — это тоже что-то.
Да, ну вот смотрите, у нас получается в России идет работа над снижением процентной ставки по ипотечным кредитам. Хотелось бы узнать, можно ли ускорить этот процесс?
Искусственно лучше этого не делать. Можно и нужно над этим работать, но искусственно делать опасно. Ведь ипотечная ставка кредита и вообще любая ставка банка, она связана с макроэкономическим состоянием, с макроэкономической политикой. И в первую очередь с инфляцией. У нас, посмотрите, в 90-х годах, вот те, кто постарше, наверняка должны это помнить. Рост цен составлял 200, а то и 300% в год. Представляете? Потом в начале 2000-х она снизилась. Но все равно было двузначно. Где-то в конце, перед дефолтом, там где-то 98-й год, по-моему, сильно зажали деньги, так сказать, денежную массу. Чуть-чуть сократилась инфляция. Зато предприятия все встали, денег не было. Это все взаимосвязанные вещи. Ну, не важно, что дела давно минувших дней. А вот в начале 2000-х она начала сокращаться. В зависимости от этого и ставки ипотеки, и вообще ставки банков, они тоже снижаются. В этом еще где-то в 2015 году уже 12% была ставка. Инфляция была 12%. В 2015 году, примерно. От этого пляшут и все ставки. Вот сейчас у нас уникальная ситуация. Такого в истории нашей страны не было никогда. 3,5% инфляции. И в этой связи Центральный банк уже, по-моему, 4 раза снижал свою так называемую ключевую ставку. От нее, как производная, фактически как производная, и ставки по различным кредитам от коммерческих банков, в том числе по ипотеке. Да, но вот ускоренными темпами, искусственно, это очень опасно делать в масштабах всей страны. Потому что это может повлиять на экономику в целом. Это же макроэкономические показатели. Можно подтолкнуть ту же самую инфляцию. Как только инфляцию подтолкнет, значит, рост цен по всем параметрам будет расти, так сразу же поднимутся и все ставки коммерческих банков. Это такая тонкая вещь. Вот я сказал, в 97-м году зажали денежную массу. Да, инфляция остановилась. Производство остановилось. Понимаете? Потому что денег нет, и негде было взять оборотные средства. Все встало сразу. Это такая тонкая вещь. Это зависит от развития, от темпов экономического роста, от качества этого экономического роста, от структуры экономики. Вы знаете, нет вот так вот, невозможно щелчком решить. Это нужна взвешенная, спокойная, но грамотная экономическая политика, и степ-бай-степ все нужно делать.
шаг за шагом. Но вот сейчас средняя у нас, по-моему, ставка где-то 8,9. У нас ставка по ипотеке где-то на 2,5-3% пункта больше, чем ключевая ставка Центрального банка. Вот Центрального банка 6,5, ставка по ипотеке где-то около 9, по-моему, 8,9. Цель, чтобы в ближайшие годы она сократилась до 7,9 примерно, чтобы ползла на процент. И так дальше нужно двигаться. Дело еще в чем? Дело в том, что, скажем, в других экономиках, да, там очень низкая ставка по ипотеке. Но там и инфляция 1,5-2% в год. Но самое главное даже и не в том, то есть важно, что она маленькая, но самое важное, чтобы она была стабильной. А в таких экономиках, как наша, вот она может упасть, инфляция, потом чуть-чуть подрасти, упасть, подрасти. Даже добиться стабильной ситуации по этому показателю. Но на это время нужно. Мы точно совершенно двигаемся в эту сторону. Вот так аккуратненько будем подбираться. И будем, безусловно, ее снижать дальше. Вот. Но есть же для молодых семей, как ваша, да? Во-первых, есть льготная ставка 6%. Вот я не случайно спросил, сколько у вас?
Второго ребенка надо.
О, молодец.
У него уже на 5 содержать.
Будет 6%. Зато ставка по ипотеке будет сразу 6%.
Не понимаю.
А на Дальнем Востоке она вообще для молодых семей 2%.
Почему так?
Ну, потому что там, к сожалению, депопуляризация происходит. Люди уезжают. Она может создать условия, чтобы заинтересовать людей. А, там оставаться, либо туда что-то приезжать. Да и молодых семей с детьми. Вот, так что, вот вы сказали, ускоренными темпами. Вот для отдельных категорий граждан, даже для того, чтобы поддержать демографические процессы, поддержать молодые семьи, мы создаем для них льготы. Вот, пожалуйста, 6% ипотеки.
Храмова Эльвира Маратовна, хотела бы задать вопрос. А у нас какие господдержки
Хорошо, что вас интересует? Поддержка кого?
Поддержка молодым семьям.
Молодым семьям? С детьми, да?
Да.
Ну, конечно. Целый набор, я сейчас только об этом говорю. Но у нас действует уже сегодня. Значит, для первого ребенка есть, если есть первый ребенок появляется в семье, и второй ребенок. Значит, уже ежемесячная выплата положена. Правда, для семей, у которых совокупный доход на человека 1,5%. Второе, мы продлили действие программы материнской капитал. Значит, у нас в некоторых регионах, где такая, скажем, неблагоприятная демография, мы регулярно начали выплачивать пособие. И сейчас расширяем количество этих пределов. Но вот в следующем году у нас, продлили выплату этих пособий.
Сергей Скорович, а по поводу повышения рождаемости?
Да, вот это мы считаем, что это должно помочь людям планировать свою семью и увеличить количество детей в семье. Мы увеличили выплаты. Было до полутора лет детей, сейчас до трех лет сделали. Теперь в следующем году, в 2020, увеличиваем количество людей, которые имеют право на эту поддержку, на эти выплаты. Если вот я сказал сейчас, на те семьи рассчитаны, где 1,5 минимальных дохода на члены семьи, то со следующего года будет это 2 дохода на члены семьи. То есть количество людей, которые попадают в эту программу поддержки, резко увеличится. И будем продолжать это все. Но это, я думаю, что этого недостаточно. Потому что вот эти меры, о которых я сказал, мы видим, что они создают какую-то уверенность для людей, но, наверное, этого пока недостаточно. Будем дальше совершенствовать все эти механизмы.
Владимир Владимирович, во-первых, мы очень рады, что вы приехали к нам.
А я рад.
Мы очень рады. И для нас, безусловно, самое знаменательное событие – это 50-летие КАМАЗа. Скажите нам, пожалуйста, а какое самое знаменательное событие в этом году было у вас?
Поймал. Вы знаете, я даже, когда день начинается, я уже забываю, чем он закончился предыдущий. Очень много идет прямо с колес. У нас много, много событий в жизни страны происходит.
вот мы сейчас говорили. Самое главное, конечно, это сфера экономики, социальная сфера. Но надо добиваться того, чтобы люди все-таки жили лучше. Надо чтобы добиваться, чтобы реальные доходы людей повышались. Вот. Вот могу сказать, что будет самым важным на следующий год. Это 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Это совершенно очевидно для всех нас. Вот. А уходящий год, он был таким трудовым, я бы сказал. Вот. Нам важно еще проанализировать все, что произошло за год уходящий. И после этого, наверное, скажем, что же было самым важным, самым интересным.
Наверное, да. Спасибо.
Это вот в жизни страны и в жизни каждого человека.
Спасибо. Спасибо. Владимир Владимирович, а у меня к вам не вопрос, а пожелание. Меня зовут Ишелина Людмила, я всего большого коллектива КАМАЗа. Я хочу пожелать вам и желаю вам доброго здоровья, долголетия, успехов в работе на благо нашей России.
Спасибо большое.
И разрешите с вами сфотографироваться на память.
Ну, я вам хочу сказать, что то, что вы делаете, это очень здорово. Страна может гордиться такими коллективами, как ваши, такими предприятиями. Вот вы реально своими руками, талантами укрепляете страну. Это вот не пустые слова, это не бунтовник. Вот когда проходите цеха, абсолютно чувствуешь, да, что мы живем в такой стране, которая самодостаточная, которая имеет будущее. Вот это лучше. Вот, мы же каждый на своем месте делаем свою работу. Ну и сторона особенно не очень смотрит. Но я могу сказать, что то, что вы делаете, это реальный, серьезный, большой вклад в развитие всей страны. Что вам спасибо большое.
Спасибо.
Большое удовольствие с вами.
Спасибо.